Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Вечеринка на Тверском бульваре собрала отпрысков древнейших русских фамилий. На нее съехались юные московские франты и модницы, богатые, обеспеченные. Гостей принимали отчим и мать 20-летней княжны Верочки Гагариной. Шел 1811 год. Верочка не была красавицей в общепринятом смысле, но сколько красавиц в Москве, говоря о ней, поджимали губы. Верочка своей озорной улыбкой, беззаботным смехом, готовностью к шуткам и проказам сводила их шансы к нулю. Ее взгляд прозвали огненным. Сердце одного из гостей, 19-летнего юноши, воспламенилось от этого взгляда. Это был наследник огромного состояния, щеголь, остроумец и азартный игрок Петр Андреевич Вяземский. Верочка рассмеялась звонким смехом. «Петр Андреевич, вы игрок? По-моему, в игроках скоро не останется ничего мужского. Страсть к столам, обитым зеленым сукном, заменит в душе иные необходимости. Понимаю стариков, которым уже ничего не нужно, но вы же так молоды». Вяземский обидчиво поправил золоченую оправу очков. «В игре я открываю для себя неиспытанные ранее чувства. Правда, эти чувства стоили мне 500 000 рублей, которые я проиграл». Бойкая княжна Гагарина растревожила чувства молодого поэта, уже печатавшегося в «Вестнике Европы». Однажды князь Вяземский и Верочка стояли на берегу пруда в имении ее родителей. Княжна смотрела на него нежно и поддразнивая. Вдруг Верочка проворно сняла башмачок со своей ножки и кинула его в пруд. «Современный рыцарь, как вы ответите на это?» Это была одна из ее взбалмошных выходок. Вяземский, не говоря ни слова, кинулся в воду, не подозревая, какими последствиями обернется для него шутка юной княжны. Выйдя на берег с башмачком в руках, Вяземский заслужил массу комплиментов и обещание танцевать все кадрили только с ним. Через несколько часов его охватила лихорадка. Купание в осенней холодной воде не прошло даром. Мать Веры Федоровны распорядилась уложить юношу в постель в своем доме и пригласила врача. Верочка меняла компрессы на лбу Петра Андреевича, стонавшего и метавшегося в бреду. В октябре 1811 года выздоравливающий князь предложил Верочке руку и сердце. «Вы моя первая истинная любовь», – сказал он еле слышно. Глядя в его полные любви близорукие глаза, она ответила на его предложение «да». Жених был так слаб после болезни, что венчался, сидя в кресле. Их брак был счастливым, а гостеприимный щедрый дом был известен всей Москве. Не менее популярным у гостей, в число которых входили Пушкин, Денис Давыдов, Баратынский, Карамзин, Жуковский, было их подмосковное имение Астафьево, прославившееся роскошью балов и обедов. С 25 лет Петр Андреевич был одним из популярнейших стихотворцев. Его веселые дружеские послания, хлесткие эпиграммы переписывались из альбома в альбом, его печатали уже лучшие журналы. Стихи князя Вяземского стали народной песней «Тройка мчится, тройка скачет, бьется пыль из-под копыт». А Верочке он посвятил шутливое четверостишье. «Вольтера все бранят, что Бога он не знал, но осуждать за это я не смею. Пускай его бронят, а я о нем жалею, он веры не видал». Муж и жена были похожи, оба из старинных русских знатных фамилий, и Гагарины, и Вяземские – прямые потомки Рюрика. Оба обожали успехи в свете, у обоих было блестящее чувство юмора и страстное, неутолимое желание быть всегда вместе. Август 1812 года. Беременная первенцем Верочка в тряской карете едет в Ярославль и читает письмо мужа, отправившегося на войну с французами. «Я сейчас еду, моя милая. Ты, Бог и честь будут спутниками моими. Обязанности военного человека не заглушат во мне обязанностей твоего мужа и отца ребенка нашего. Ты небом избрана для счастья моего. Мы увидимся, я уверен. Молись обо мне Богу. Мы созданы друг для друга. Мы должны жить вместе и вместе умереть. Ты в душе моей, ты в жизни моей. Я без тебя не смог бы жить». Вера заливается слезами. Муж в ополчении на Бородинском поле. Она тихонько молится. «Господи, спаси его и сохрани». Верочкина молитва доходит до Всевышнего. В страшном бою Вяземский не получил ни царапины. Он вынес из огня тяжело раненого русского генерала. За храбрость Петр Андреевич награжден орденом святого Владимира IV степени. Муж возвращается с войны к своей любимой, но при всей любви к жене начинает потихоньку шалить. Вера Федоровна всегда вела себя мудро. Она знала о прежних многочисленных увлечениях мужа, о жене австрийского посланника Долли Фекельмон, о фрейлине императрицы Смирновой Рассет, о медной Венере графини Аграфене Закревской, даже о мучительной страсти князя к Натали Пушкиной. Но семья оставалась семьей, и ее тайны не выходили за пределы дома Вяземских. Семейную жизнь четы Вяземских омрачало еще одно обстоятельство. Из рожденных 8 детей в младенчестве не стало Андрея, Дмитрия, Петра и Николая. На пороге взрослой жизни чахоткой унесены 18-летняя Прасковья и 16-летняя Надежда. В 1849 году скончалась 36-летняя Мария от холеры. Супруги Вяземские отправились в паломничество ко гробу Господню в надежде вымолить жизнь единственному оставшемуся в живых сыну Павлу. В июне 1849 года они прибыли в Константинополь, где Павел служил в русском посольстве. Павел заверил родителей, что умирать не собирается. Он недавно женился по большой любви на необыкновенной красавице. Старики Вяземские познакомились с невесткой, которую знали лишь заочно, Марией Аркадьевной, урожденной Столыпиной, в первом браке Бек. Мария Аркадьевна была вдовой. Женившись на ней, Павел удочерил ее детей от первого брака – Веру и Мэри. Старшей Мэри было 10 лет – худенькая, голубоглазая, порывистая и очаровательная девочка. Вяземские были довольны выбором сына. И невестка, и ее дочери пришлись им по нраву. Петр Андреевич писал в письме Жуковскому про невестку. «Она красавица, лицом и душою благонравна, благочестива». Павел Петрович Вяземский не делал различия между падчерицами и появившимися на свет в этом браке родными детьми. И супруги Вяземские отнеслись к Мэри и Вере как к родным внучкам. Маленькая Мэри отправила Петру Андреевичу Вяземскому письмо из Константинополя. «Благодарю вас, милый дедушка, за ваше письмо, которое сделало мне большое удовольствие, тем более, что я никогда не осмелилась бы думать, что такой великий человек, как вы, удостоил бы меня письмом». Такой смешной фразой началась переписка между внучкой и дедушкой. Ни он, ни она не подозревали, во что выльются их отношения 10 лет спустя. В 1857 году 18-летняя Мэри Бек вышла замуж за 22-летнего графа Александра Ламсдорфа. Он – писаный красавец, в недавнем прошлом кавалергард, а ныне дипломат. Но семейная жизнь не ладится. Обвенчавшись по любви, Мэри быстро разочаровалась в муже. Слишком они были разными. Мэри любила поэзию, была творческой личностью. Александр Николаевич считался деспотичным человеком и хотел перевоспитать жену. Все чаще Мэри прибегает к любимой бабушке Вере Федоровне с жалобами на мужа. Та, как может, утешает внучку. Мэри напоминает ее в молодости, такая же горячая, порывистая, сумасбродная. Зиму 1864 года Вяземские и Ламсдорфы проводят в Ницце. Рауты, театр, катание на яхтах, прогулки, поездки в горы. Во время встречи нового 1865 года на борту русского фрегата «Александр Невский» Вера Федоровна, повернувшись к мужу с бокалом шампанского, внезапно перехватила его взгляд, устремленный на прелестную смеющуюся Мэри. Это был взгляд влюбленного мужчины. Взгляд 72-летнего поэта, влюбленного в свою 25-летнюю внучку. Так он когда-то смотрел на свою Верочку. Вяземский писал: «Но вечно что-то за корючкой глядит в моей лихой судьбе. В вас рад я любоваться внучкой, но деду я не рад в себе». Конечно, кровного родства между ними нет, но как объяснить это посторонним людям? Вера Федоровна так никогда и не узнала, была ли страсть Вяземского к Мэри взаимной. Как бы то ни было, Мэри удалось завладеть его душой, так, как это когда-то удалось Верочке. Вспоминая блестящих дам, которые претендовали на роль музы в жизни Вяземского, Александру Рассет, Аграфену Закревскую, Надежду Сологуб, Долли Фекельмон, Вера Федоровна констатировала: может, они и любили его, но ни одна из них не могла сказать, что была его музой. И Вера Федоровна была спокойна, пока не появилась она, внучка. Как удивительно может звучать это слово. Ни одной женщине Петр Андреевич не посвятил столько стихов. В апреле 1865 года Вяземские вернулись в Россию. Мэри осталась за границей. Больше им с Вяземским не суждено было увидеться. 9 мая 1866 года графиня Ламсдорф внезапно скончалась в Женеве. Ее смерть стала потрясением для старого князя. Он метался, плакал, кричал. Она была совершенно здорова. Этого не может быть. Обстоятельства смерти графини Ламсдорф были очень странными. Муж Мэри знал, что она при смерти, но не приехал к ней. Более того, у постели занемогшей Мэри не было врача. 27-летнюю графиню похоронили в Петербурге, на кладбище Новодевичьего монастыря. Вяземский пережил Мэри на 12 лет. Но и в 1868, и в 1875 году он все писал и писал стихи, посвященные Мэри. Вера Федоровна и Петр Андреевич прожили вместе 67 лет. Перед смертью князь Вяземский звал Мэри и не узнавал жену. Потрясенная княгиня Вера Федоровна вспоминала строки из письма мужа, написанного ей в далеком 1812 году. «Мы созданы друг для друга. Мы должны вместе жить и вместе умереть». Но умирал поэт Вяземский с именем приемной внучки на устах.